Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, Влад. Или как тебя называть?
Да, давай, Влад.
Хорошо, Влад.
А мне на ты или на вы?
На ты. У нас на ты. Значит, знакомимся сразу же. Я уже включил запись. Никаких предварительных разговоров у нас не будет. Значит, тут же рассказываю нашим подслушателям, что Влад написал мне после того, как я записал пару подкастов, связанных с понаехавшими людьми. Правда? Я так помню?
Да.
Да. Вот. После этого мы договорились сегодня на 9 утра. У меня 9 утра в воскресенье. И ты знаешь, я не очень-то понял. Я думал, что ты где-то находишься в России или на Украине, а ты мне написал в ответ, что 9 утра рановато. Где ты находишься физически сейчас?
Сейчас я в Торонто, я уже второй раз понаехал. Вот.
А, да. Вот почему ты писал, что тебе тоже 9 утра. Я тоже подумал, ты пишешь рано в 9, думаю, значит, ты где-то в нашем же часовом поясе. Я понял, то есть ты у нас понаехавший в Торонто.
Да.
Понятно.
Ну, перед этим я понаехал, еще в Киев был.
Ага, то есть, а сколько ты был понаехавшим в Киев? В Киеве?
В Киеве, ну, лет 8, кажется, или... Да, 8.
Понятно. А вообще чем ты занимаешься в жизни?
А в жизни я программистом. Программирую совсем разное, сейчас пишу игры.
Понятно. Ну, тогда мне будет с тобой вообще легко разговаривать. Раз ты знаешь, что такое if statement, то все остальное приложится. Ну, слушай, тогда тебе есть тогда ты, как сказать, я могу дать звание дважды понаехавшего, и тогда наверняка тебе есть что рассказать. Ну, тогда давай знакомиться. Меня зовут Будам, тебя зовут Влад. Ты тоже с Украины, и я с Украины, да?
Угу.
И в каком чудном городке ты родился?
Я родился в совсем маленьком городке под названием Косов в Ивано-Франковской области. Это на самом западе Украины.
Да, я слышал это имя, да. Ну вот, рос-рос в городе Косов. Потом тебе, наверное, ты решил учиться где-то.
Да, потом в 8 классе я решил, что мне очень тесно в моей школе, и я поступил в Киевский физмат-лицей при Национальном университете имени Тараса Шевченко.
Вот это... Ты мне объясни, пожалуйста, я уехал давно, тогда лицеев не было. Что это? Тогда были техникумы после 8 класса. Это что-то? Лицей — это нечто похожее?
Не совсем техникум, это специальное образование. У нас был, раньше оно называлось физмат-школа-интернат. То есть, лицей — это потому, что мы там и жили, и учились в одном здании. Угу. У нас там было очень-очень много математики, физики, потом, и информатики тоже.
И сколько лет ты там учился?
3 года я там учился, потом поступил в этот же университет.
Киевский университет. Красный?
Да.
Ну, тогда я тебе для справки могу рассказать, что я жил от Красного университета, в 3 минутах ходьбы. Я жил на Владимирской улице по номеру 69. Вот, если ты знаешь, там чуть ниже есть пищевой институт, да?
Да.
Ну вот, пищевой институт, левое крыло пищевого института была школа номер 45, где я учился. Потом, когда-то ее этот пищевой институт, это здание прикупил, чтобы себе присоединить. И нас расформировали. Часть пошла в 33-ю школу, там чуть ниже. А часть пошла в 94-ю. Вот я 94-ю закончил, это как раз там на Печерске. Тогда это была гостиница «Москва». Москва, метро Маяковская, там это было.
Да, сейчас все совсем переименовали. Так
да,
уже сразу не понять.
Но вот это место очень симпатичное, мне всегда нравилось. Этот университет, этот ботанический сад сзади, этот парк впереди и всякое такое. То есть у меня тут остались такие хорошие воспоминания с молодости. Одним словом, поступил ты в университет. Ну и как ты поступил? Какую взятку тебе надо было дать за это?
А никакую, я очень умный был. Меня там по собеседованию взяли почти сразу.
Ты был умный. И что потом повлияло? Почему ты стал глупым?
Да, я не стал глупым.
Ты не просто был, но ты остаешься умным.
Да, я тогда уже был умным.
А кто-то еще считает, что ты умный, кроме тебя?
Ну, наверное, мои работодатели.
Ну, отлично, сейчас разберемся. Почему это они считают, что ты такой умный? Ну вот, хорошо ты учился в университете.
А в университете я учился, не сильно хорошо, но я много занимался научной деятельностью, вот так. И при этом я всегда работал, когда учился в университете.
У тебя не очень такие обеспеченные родители были или что?
Да нет, я просто как-то уже после моей школы-интерната я очень привык быть самостоятельным. И поэтому как-то, ну, мне одному было легче, что ли.
Четыре года или пять ты учился в университете?
А в университете я учился 5 лет, с первого курса работал.
По какой специальности?
Радиофизика.
Но это никак не связано с программированием было?
Ну, в принципе, у нас там были кафедры, которые занимались программированием, но я не занимался в университете программированием.
Ну вот, закончил ты университет имени Тараса Григоровича Шевченко. А потом?
А потом я еще там год пообщался по Украине и решил переехать в Канаду.
Но до того, как ты переедешь в Канаду, расскажи мне твой опыт жизни в Киеве как мальчика из какого-то небольшого провинциального городка. Чувствовал ли ты какую-то разницу с киевлянами? Жил ли ты в общежитии? Вот этот момент расскажи.
Хорошо, конечно. Ну, начну сначала. Вот, когда я только приехал, мне там было 13 лет.
Сколько?
13 или 14. Угу. 8 класс. То есть тогда я очень сильно отличался от всех из местных или от тех, кто приехал из Восточной Украины, потому что они все разговаривали по-русски. А у меня родной язык украинский.
Тебе было тяжело говорить по-русски или ты вообще не знал?
Да я вообще не знал, я его почти не слышал тогда.
Угу.
То есть я говорил по-украински, но потом вот как-то научился, как слышишь.
Вот ты мне скажи, не чувствовал ли ты тогда, это, конечно, звучит парадоксально, но не чувствовал ли ты тогда себя в Украине, украинский мальчик, говорящий по-украински, человеком второго сорта, из-за того, что ты говорил в Украине по-украински?
Да нет, там в Киеве как-то нормально с этим. То есть ты говоришь к человеку украинским языком, а он тебе отвечает по-русски. Ну, друг друга как бы понимаете.
Ну, то есть это ты считаешь нормально, да?
Ну, да, это немного смущало, но так, что тебя не уважали из-за того, что ты не говоришь по-русски, я такого не встречал.
Ну, отлично, отлично. Потому что когда я учился, тогда считалось, что школы, где был русский язык преподавания, они как бы покруче, чем те школы, где был украинский язык преподавания.
Угу.
В ваше время уже этого не было, я понял.
Не, у нас уже такого не было. У нас преподавание было у всех школах только на украинском. Ну и вообще это как-то уже становится более модным детей учить по-украински. И родители некоторые стараются с детьми только по-украински разговаривать, хоть сами говорят по-русски.
Понятно. Ну вот. Ну хорошо, что было дальше?
Ну, дальше я поступил в университет. То есть в университете я там уже все девушек начал заводить из местных. Тут уже осознал всю боль понаезжания.
Почему? Какая же была боль?
Не, ну, во-первых, как-то девушку заводить... Я в общежитии жил, а вот ну как-то у нас очень строго было с комендантшей там девушку некуда перевезти. Ну,
а через окно лазил?
Лазил.
Угу. Ну... Но девчонки, в общем, не возражали приходить к понаехавшему в общежитие.
Да нет, совсем даже, ну, все хорошо было с этим. Ну, тем более, там, университет хороший, вроде люди культурные совсем. Ну, не возражали девчонки. Но
а девчонки у тебя были тоже из университета или с других каких-то мест?
Ну, с моего университета была одна девчонка. Ну, обычно с других каких-то мест, то есть с соседних университетов.
А в общежитии ты где жил? Легко ли было тебе получить общежитие?
Ну, да, легко. Я вот когда поступил, приехал, и мне дали общежитие. То есть у нас общежитие, ну, когда я поступал, всем давали, кто хотел.
Ну, хорошо. В общем, занимался ты девушками 5 лет и иногда физикой, да?
Угу.
И да. Закончил университет. Что тебе не нравилось? Откуда у тебя возникли эти глупые мысли уехать в Торонто?
Сейчас. Наверное, мысли возникли оттуда, что мне негде было жить. То есть я без проблем мог зарабатывать достаточно, чтобы снимать какое-то жилье и жить себе, но там перспектив каких-то в этом не наблюдалось.
То есть ближайший населенный пункт, где было жилье, это было Торонто?
Нет, Торонто – это был ближайший населенный пункт, который можно переехать без проблем, и тут как-то жить.
Ну, но и... все равно, как говорится, я I don't see the case. Ты пока еще не построил такое как бы дело судебное, где ты мог бы его представить. Ты сказал, что вот ты жил, ты зарабатывал достаточно денег, снимал жилье. И мог бы зарабатывать деньги, наверное, мог бы купить жилье себе в Киеве. Это разве причина уезда?
Нет, вот это вот тут как раз проблема. Чтобы купить жилье в Киеве, надо очень много зарабатывать. И, ну, не знаю, надо вот всю свою деятельность вкладывать в то, чтобы купить жилье, работать днем и ночью, и так лет 20. Я что-то не сильно, мне такое нравится. Я лучше буду по-нормальному работать вот здесь, в Торонто, куплю себе какой-то домик небольшой. Ну, здесь это как-то более реально.
Ну ладно, да, подожди еще с Торонто. Как простой мальчик, закончивший Киевский университет, оказывается в Торонто?
У меня родственники в Канаде жили, так что мне было не проблема сюда переехать.
В каком году ты уехал в Торонто?
Ровно год назад.
Понятно. То есть год назад ты там. Какие были проблемы? Вот ты приехал в эту страну. Ты английский знал?
Да, я английский с рождения знал, наверное.
Я не очень понял. Ты же говорил, что ты только украинский знал.
Ну и английский, да. Я не знаю, у нас в школе его учили. Я вот всегда хорошо к языкам был способен. Ну и поэтому, наверное, вот, когда сюда приехал, почти сразу начал со всеми говорить, и все меня понимали, и я всех понимал.
То есть у тебя языкового проблемы, барьера не было. Приехал ты, у тебя была какая-то мысль в голове о том, кем ты будешь работать?
Ну да, вот когда я приехал, я уже много лет работал программистом довольно, и хотел здесь найти работу программистом.
Погоди, ну, ты там работал программистом, будучи студентом университета?
Да. 30 часов в неделю, нормально вроде.
3 часа в неделю, да, понятно. И, то есть ты решил, что ты будешь идти по программистской специальности, а не по своей основной, да?
Ну, по моей основной мне что-то разонравилось. У меня основная — это радиофизика, инженер-исследователь. Тут как-то не очень инженеров-исследователей любят.
Да, но на самом деле это довольно типично для здешних студентов. Вот у меня сейчас младший сын пойдет через пару лет учиться. И, ты знаешь, мне, ну, почти, наверное, не важно, какую конкретно специальность он выберет. То есть тут главная задача — получить образование высшее. А дальше, как из того, что я вижу вокруг, ребята молодые, которые здесь заканчивают вузы, ну, наверное, меньшая часть работает по специальности, а, скорее всего, люди расходятся либо по другим специальностям, либо открывают какие-то бизнесы. Но довольно нечасто бывает, что человек остался по той, как говорится здесь, major. В институте здесь есть люди, у людей major и есть minor. Major — это твоя основная типа специальность, ну, как в твоем случае это радиофизика. А майнер, да, можно сказать, там ты занимался программированием, да? Ну, но ты не брал дополнительные какие-то предметы, чтобы именно по программированию, чтобы усилить там свои skills, как говорится?
Нет, я не брал предметы. Ну, у нас как бы не было такого, ну, что можно взять предметы. Я сам читал много книжек по математике, по программированию. Ну, надо с чем-то заниматься.
Ты приехал в Торонто один?
Да, я приехал в Торонто один, и, наверное, это было самой большой проблемой.
Почему?
Ну, у меня тут были, ну, есть родственники, то есть у меня не было как бы проблем, где сначала жить. Но, с другой стороны, я очень сумбурно переехал, и переезд весь этот отложился буквально в несколько недель или месяц. То есть я быстро собрал вещи, сюда приехал, без работы, там, немного денег, совсем немного. Но мне было где жить. И вот я начал писать резюме и рассылать их. Долго искал работу, очень долго искал работу по киевским меркам.
А скажи мне, что ты сделал неправильно вот в этой части? Что бы ты сделал по-другому, если бы ты вот в этом году переезжал в Торонто?
Для начала я бы заранее начал рассылать резюме, потому что культура нахождения работы в Америках и в Киеве — это очень разное.
Ну вот расскажи, какая разница? Ну, я, естественно, я понимаю, как надо искать работу здесь. А вот там, чем это отличается, процесс?
Ну, наверное, оно отличается динамикой. То есть в Киеве программист может найти себе работу, ну, за неделю. То есть
разбалованный просто... там программист в этом плане.
Дефицит, можно сказать, на хороших программистов. Если ты хороший программист, там, постишь резюме и уже через несколько дней получаешь звонки, и, ну, вообще, можно найти работу действительно за неделю. То есть ты уволился, можно даже не искать новую работу, уволиться и тут же найти следующую работу.
То есть конкуренция очень маленькая в Киеве, получается?
Да, ну, спрос большой, да. Угу. Да и конкуренция маленькая. В Торонто все как-то совершенно печально. То есть здесь обычно нанимают на работу большие компании, которые очень инертны. То есть у них заказ там нанят на работу, они начинают смотреть резюме, и где-то через несколько месяцев вот, начинают обзванивать тех, чьи резюме они собрали. У меня на поиск работы ушло сколько? 6 месяцев или даже 7. Ну, если активно, то 6. Ну, и это было какое-то... Я чуть с ума не сошел. Потому что так как я переехал совсем один, то поговорить особо не с кем. И это очень плохо.
Ну, вот. Слушай, сейчас же есть интернет. Ты мог заходить на какие-то форумы. Ты наверняка это делал. Общался с кем-то, спрашивал советов.
Да, конечно. Одним из самых полезных советов было это прочитать книжку по резюме. Ну, как писать резюме. Угу. Это просто жутко важно.
То есть ты вообще был как бы не из этой оперы, грубо говоря.
Да.
Ну да, то есть, видите, те вещи, которые, скажем, для меня здесь уже сегодня, они автоматические, я тоже вижу, когда особенно мне присылают резюме из Украины, например, ну или там же из Беларуси, из России, я беру его в руки, я хочу его сразу же выбросить, буквально прочтя первые несколько предложений. Мне просто в голову не идет, как люди могут начинать вот так свои резюме. В общем, угу. В общем, действительно, да, действительно, это как бы отдельное искусство, которое нужно освоить. И, ну, на самом деле, у тебя твоя задача была усложнена несколькими вещами. Первое, ты особым специалистом не был в программировании. Хоть ты где-то работал эти вот пару лет, но я не уверен, что ты занимался теми задачами, которыми занимаются здесь. Правда?
Да нет, ну, очень похожими.
Например?
Ну, писал программы, проектировал.
Ну, там... какого типа программы ты писал?
Я писал медицинские программы, вычисления, это там всякие быстрые.
Ну, и какой же здесь спрос на вот такого рода?
Real-time-система.
Ну, в медицине, но это все равно узкая тема. Если бы ты писал real-time-системы для, скажем, финансовых каких-то приложений, это была бы совсем другая картина.
Ну, я в Киеве тоже занимался финансовыми приложениями.
То есть, хорошо, американского опыта у тебя не было. Да. Придумал ли ты какие-то там сказочки в себе в резюме?
Нет никаких сказочек, я старался не придумать. Я вообще честный. Я просто написал, что я делал довольно детально. Ну, как в книжке по резюме сказали, и вообще это отдельная тема, как писать резюме.
Сколько страниц в твоем резюме сегодня?
Ну, одна полная страница.
Понятно. Ну, в ближайшие 10 лет старайся находиться в одной странице, а потом добавишь вторую.
Угу.
Ну, хорошо. Вторая проблема, которая у тебя была в прошлом году, был непростой год, естественно, для всех. Это был кризис, и работ было совсем мало. И ты наверняка из-за этого еще у тебя была задержка в поиске работы. Это вторая была. На 6 месяцев тебе надо было что-то есть. Тебе родственники помогали или ты подрабатывал где-то?
Ну, мне хорошо. Мне родственники помогали, так что я мог посвятить свое время поиску работы.
А если бы тебе родственники не помогали?
Ну, наверное, пожал бы Макдональдс работать.
Ну, то есть все равно смог бы, правда?
Да, конечно. Но для меня лично самым тяжелым фактором в переезде было то, что я один переехал, мне не было, не с кем было поговорить там, вот поделиться каким-то. В интернете оно, конечно, можно, но что-то оно не то.
Ну,
вот
подожди, если... но в Торонто разве нет каких-то мест, где собираются, скажем, русскоязычные или украинцы собираются? Там довольно много.
Ну, есть, конечно, но здесь же в Америках культура отношений совсем другая.
Ну, другая, да, то есть каждый в основном в семье.
Да, именно. А вот если ты от семьи совсем отъехал, то тяжело.
Ну, а девочки как в Торонто?
Да, нормальные девочки, но все равно что-то не то.
В смысле? Ты имеешь в виду девочки, которые тоже, скажем, украинского происхождения или которые американки?
Ну, те, которые американки пока что.
Какой ты из себя внешне? Приятный парень или совсем уже никакой?
Приятный, конечно.
Ничего, конечно. Я ж тебя не знаю, я ж тебя не видел. То есть, внешность у тебя нормальная, язык у тебя есть. Познакомиться с девушкой, у тебя есть проблемы какие-то другие психологические или тут нет проблем?
Да, нет у меня проблем знакомиться с девушками, я это делаю, ну как-то...
Ну вот знаю. Я же хочу, я пытаюсь понять, ты говоришь, ты знаешь, то есть ты умеешь, вот такие мужские skills у тебя есть, но ты все равно not comfortable, правильно, с этими девушками, с которыми ты знаком. Почему?
Ну, во-первых, они какие-то замкнутые, во-вторых, не, ну, просто вот у них люди не такие, каким я привык, живучи в Киеве, например.
Ну, приведи пример. Украинская девушка Галя и здешняя. Какая между ними разница?
Да я даже не могу так сказать сразу.
Ну, подумай, подумай, не спеши. Take your time. Ты делаешь утверждение, понимаешь? Утверждение должно быть обосновано. Ты говоришь, что девушки не такие. И я думаю, что многие молодые ребята, которые будут слушать этот подкаст, уже сразу насторожатся. И, может быть, даже передумают переезжать в Торонто, если там не такие девушки. Поэтому объясни.
Да нет, разница какая-то совсем маленькая на уровне просто разницы людей в Америках и у нас, в странах СНГ. То есть они более какие-то на себе замкнутые. То есть с ними намного легче познакомиться, но вот как-то ближе познакомиться намного тяжелее, как, по-моему, в общем здесь с людьми.
А где вообще ты знакомишься с девушками в Торонто? Вообще, где знакомиться в Торонто с девушками?
Ну, по-моему, в общем, здесь все знакомятся в каких-то клубах или на вечеринках, ну, просто собраниях. Я еще люблю знакомиться в общественном транспорте, если нечего делать.
То есть ты просто, сидя в сабвее,
да.
Ей говоришь, как пройти в библиотеку?
Да, типа того.
Ну, ясно. Ну, молодец, то есть у тебя в этом... Хорошо, понятно. Не подпускает ближе, я с тобой, наверное, согласен. Вот это ты правильно фразу сказал. Не подпускает ближе, то есть познакомиться, улыбнуться, как дела, как ты, рассказать какую-то ерунду, это без проблем. Но внутрь не пускает, не пускает. Это... Угу. С этим я согласен. Ну, ты, конечно, найдешь. У тебя есть какие-то предпочтения в этом плане? Ты хотел бы познакомиться с девушкой, которая приехала тоже, скажем, с Украины или из России, или ты бы хотел жениться на американке?
Да, мне как-то. Главное, чтобы человек был хороший.
Хорошо. Вернемся к сложностям, которые ты как бы прошел. Какие еще проблемы были? Вот нашел ты первую работу, и ты пришел вот первый день на работу. Что было не так по-другому? Чему ты удивился?
Во-первых, это я начал работать, ну, здесь моя первая и пока единственная работа, это работа в большой корпорации, и корпоративная культура была для меня довольно нова. Ну, все эти отношения...
Ну, во-первых, которых... ты раньше не работал вообще ни в какой корпорации в Киеве, правильно? Ты
да.
работал, наверное, в какой-то маленькой компании.
Угу. Ну, и... А здесь, вот, например, вертикаль управления очень длинная. То есть у меня есть начальник, у начальника есть начальник, у начальника есть начальник, и там еще куча начальников. И они еще как-то ветвятся между собой.
То есть между тобой и первым человеком в компании, наверное, где-то 10 уровней, да, в карьере?
Да. Где-то так.
Ну, ладно. Ты нашел работу, тебе платят за нее деньги. Ну, как бы, у меня, в общем-то, не есть первая задача заместить CEO там, корпорации. Что еще было по-другому? Знал ли ты, как пользоваться, скажем, какими-то офисными принадлежностями, как там налить себе кофе из автомата? Ну, это да. Такие все бытовые вещи.
Ну, в быту вообще оно все как-то где-то так же, как и на Украине. Особых изменений я, честно говоря, и не заметил. Ну, в принципе, нет, ничего.
А почему ты, кстати, говоришь на Украине? Меня за это ругали, а ты вот говоришь на Украине, а не в Украине.
Не знаю, мне так удобнее.
Ну, понятно, мне тоже. Ну, надо себя как-то заставлять, чтобы люди не сердились на нас с тобой, Влад.
Ну, извините, люди.
Извините, люди Влада и меня тоже, если я не говорю на Украине и на интернете. Ну, хорошо, да, ты стал работать. Тебе дали работу, связанную с программированием, правильно?
Да.
Какие языки программирования ты сегодня знаешь?
Ну, знаю я довольно много. Использую прямо сейчас C-Sharp и Python немножечко.
Тебя когда брали? Тебя, конечно, брали на какую-то junior position, да?
Не, меня брали на обычную position.
Ну и хорошо, какого рода работу ты выполняешь? Как у тебя проходит рабочий день сейчас?
Вот это немного печально, но у нас рабочий день с 9 до 5. То есть я в офисе должен приехать где-то около 9 отработать.
Что же тут печально?
Ну, в Киеве, когда я работал, мы работали после полдня. Это было как-то, ну, привычнее.
Ну, ты работал, наверное, в какой-то офшорной компании, из-за разницы во времени ты выходил позже, да?
Не-не, мы делали софт для своего рынка в основном.
Как я не понял, ты хочешь сказать, что в Киеве так принято приходить на работу после обеда?
Ну, не после обеда, в 12 там, да.
И до?
Ну, и там 8 часов сколько.
То есть ты хочешь сказать, что многие офисы так работают в Киеве?
Да, очень много офисов так работают. То есть какие-то core hours? Как-то.
Ну да, основные такие часы, когда ты должен находиться там, да?
Да, когда совещания всякие или, ну, просто ивенты, и они обычно с 12 там, до 3. И в это время ты должен находиться в офисе, в остальное время приходи, уходи, когда хочешь. Вот все места, где я бывал в Киеве, они где-то так работают.
А здесь ты работаешь, я так понял, что тебе просто сложно рано вставать, да? Просто ты сова.
Да, да. Мне еще вот то место, где я сейчас живу, думаю переехать, оно очень далеко от того места, где я работаю. Туда ехать это часик.
А денег тебе хватает вообще, чтобы снимать более-менее приличное жилье и чтобы еще осталось на что-то?
Да, вполне хватает. То есть программисты, кажется, тут довольно хорошо зарабатывают. Если, ну, особо не шиковать, то просто очень хватает.
У тебя, я не знаю, по какому статусу ты приехал, но у тебя есть право на работу, документы, это все у тебя есть?
Да, да, я здесь как permanent resident.
И если ты хочешь поменять работу, у тебя никаких с этим проблем нет. Ты можешь перейти к другому работодателю, да?
Да, могу.
Ясно. Ну вот ты уже сколько, почти год отработал?
Не, я полгода отработал.
Ну, отработал полгода. То есть тебе, ты считаешь, еще рано посматривать налево и искать что-нибудь другое?
Ну, для начала я хочу, ну, здесь, во-первых, довольно хорошие люди, команда. И, да, я ленивый, вот, просто что-то мне вот понравится одно место, я с него сильно не хочу уходить.
Скажи мне, у тебя есть уже какие-то первые впечатления? Ты сталкивался с программистами в разных командах в Киеве, и вот сейчас ты попал там в какую-то корпорацию, там тоже программисты. Можешь ли ты как-то сравнить уровень программистов здесь и там? И есть ли какие-то отличия, которые тебе бросаются в глаза?
Ну, наверное, здешние программисты, они как-то более профессиональны в плане ответственности или там каких-то знаний общих. Ну, имею в виду ширину знаний. Украинские же специалисты, они какие-то более, ну, можно сказать, умные, то есть больше на интуиции как-то работают, более специализированы. То есть вот когда в Канаде общаешься с программистом, тяжело себе представить, что он чего-то базового не знает, потому что это просто не его область. А вот в Украине всегда пожалуйста.
Ну, я, видишь, ты сказал, ну, я тоже, собственно, так думаю, но я-то думаю это из-за своего опыта там, общения с разными программистами на Украине и здесь. Но объясни мне, как вообще это можно изменить, по-твоему, на Украине? Как можно сделать так, чтобы люди просто не рождались, считая себя, что они крутые, а чтобы они действительно имели какое-то этому подтверждение и, как ты говоришь, стали профессионалами с большей ответственностью? Ответственность, вот это да. Огромная проблема украинских программистов, по-моему. Ну, я говорю украинских, но я не имею в виду именно украинских. Я говорю украинских, русских, белорусских, скажем так.
Ну, мне кажется, что это какая-то уже культура, ну, работы. То есть надо относиться к программированию, как к любой другой работе. Это такая же работа, как и у инженера, например. То есть она серьезная, ей надо учиться, ее не выучивают там за 3 дня, читая книжку. Ну, и вот образование, наверное, должно сыграть в этом какую-то ключевую роль.
То есть ты считаешь, что образование вот этих канадских программистов заложило в них нечто более правильное в плане профессиональном?
Да, в плане профессиональном оно у них заложило вот понятие процесса, ширину взглядов на технологии, на сам процесс программирования, на создание программы, вот ответственность именно.
Вот меня еще интересует такой момент. Меня интересует твоя точка зрения как молодого человека, который имеет минимальный опыт работы на Западе. С точки зрения отношений между людьми на работе, вот у вас в компании, как ты видишь своего менеджера? Считаешь ли ты, что он полезен в проекте? Понимаешь ли ты, кто отвечает за проект? Понимаешь ли ты свое место и свои задачи, для чего ты там нужен на проекте? Вот эти вещи. Расскажи мне свои ощущения.
Да, с этим все очень ясно, как по мне. То есть у меня есть несколько менеджеров, у меня есть 2 тимлида, на случай, если одного не будет. Они мои непосредственные начальники, и, в принципе, я могу отказаться что-либо делать, если они мне этого не скажут делать.
Отказаться что? Я не понял.
Последний. Ну вот, если придет какой-то человек из дизайнер и попросит меня что-то сделать, то я должен сказать моему тимлиду, что вот, может, надо это сделать. То есть у нас такая прямая цепочка ответственности.
Ну, то есть тебе твой тимлид или project manager может давать задание, а кто-то слева напрямую не дает.
Да, то есть он не имеет права давать, а если мне пытаются давать, я должен звать своего менеджера. Но это очень правильно.
А в Киеве было не так?
Ну, в Киеве у нас компания была довольно маленькая, так что там как-то таких проблем не возникало. А вот здесь, ну, постоянно. То есть у нас огромная команда, во-первых, а во-вторых, еще больше компания. У нас сколько там? Команда 30 с чем-то человек от нашего проекта, и еще где-то 50 человек, которые работают над артом. Ну, мы игры делаем.
Понятно. Фронт-энд делают. Скажи мне, а тебя уже ругали вообще по работе?
Не, меня не ругали, я хороший.
Ну как, ты не можешь быть совсем прямо уж таким мягким и пушистым. Наверняка ты что-то сделал или понял задание, может быть, не так. То есть ты почувствовал хоть когда-нибудь на каком-то митинге там среди своей группы, что начальник тобой недоволен?
Ну, был разок такой. Я не на митинге, он мне это лично сказал, что я нехорошо сделал, когда... Там один человек остался на late night, ну как,
чуть после позже. После работы дополнительные часы.
Да, остался дополнительные часы, и я ему был нужен. Ну, он мне как-то не сказал, и я ушел домой. Ну, вот у нас вышло такое непонимание, и нас там обоих позвали к начальнику, и эту ситуацию разъясняли. Да, было неприятно, но как-то это единственный конфликт, который у меня возникал на работе.
Было ли когда-нибудь, чтобы на тебя начальник повышал голос?
Да нет. Нет, такого не было. Это даже тяжело представить.
А в Киеве было?
В Киеве тоже не было, но представить можно было легко.
Понятно. Ну да, здесь, в общем, улыбаются, говорят спокойно, но при этом ты понимаешь, что нужно это делать.
Угу.
А вот эти вот улыбки тебя не смущают, что они очень часто бывают неискренние улыбки? Тебе улыбаются не потому, что тебя рады видеть, а просто автоматически.
Да не смущает, я всю жизнь так улыбаюсь, и ну, нормально. Даже в Киеве так хорошо жить.
Хорошо жить, улыбаясь.
Да, то есть ты улыбаешься, люди тебе улыбаются, всем хорошо. Я не вижу в этом ничего плохого.
То есть прошел уже год. Полгода из этого года в Торонто ты искал работу, на душе было тоскливо. Наверняка у тебя были такие мысли, а может быть напрасно я сюда приехал? Было, да. У тебя такое?
Ой, были там под конец этого полгода почти каждый день.
То есть ты уже прям чуть ли не паковал мысль на чемоданы?
Угу.
И кто же тебя остановил? Были ли какие-то люди, которые тебе воодушевляли, как говорится по-английски, encourage, что, мол, you can do it, как говорит наш друг Обама?
Ну как, были просто программисты, с которыми я там встречался как-то ну, познакомился случайно, и вот они мне рассказывали свои опыты поиска работы. Это просто некоторые по году не могли найти работу. Ну, там время тяжелое было, всех там посокращали. У нас как-то не дефицит, а наоборот, программистов какое-то время был. Поэтому я думал, что это я такой ни на что не годный, но потом понял, что это просто это нормально, долго, настолько долго искать работу в краях этих.
Насколько ты волнуешься, насколько ты боишься потерять работу сегодня? Вот всякое же бывает. Я не говорю там, что, потому что ты, скажем, плохой специалист, но бывают сокращения в компании. Боишься ли ты, живешь ли ты постоянно с мыслью, что вот завтра я могу потерять работу, и как же быть?
Ну, я ж в Канаде, здесь это не так страшно, как в США, наверное.
Почему это не так страшно?
Ну, у нас же очень социальная страна. Если меня уволят или сократят, мне еще довольно долго будут платить employment insurance.
Ну и в каком размере процентное отношение от твоей зарплаты? Тебе хватит этого, чтобы жить?
Да, вполне.
Ну и сколько тебе будет, как долго тебе будут платить?
Год.
Ну так это и в Штатах есть то же самое.
Ну...
В Штатах зависит от того, сколько ты зарабатывал. Ну, если там уже опыт у программиста достаточно большой, он работал какое-то время, то, по-моему, около $600 в неделю платят вот это пособие по безработице. И ты знаешь, я вижу некоторые моменты, я знаю людей, которые знают, что их уволят в следующем году. Это никак не связано с их профессиональными способностями. Но так складывается иногда ситуация в компании, там закрываются проекты, им говорят, что есть очень большая вероятность, что проект закроется и уволят вас. Угу. И я вижу, что люди эти, они знают, что через год очень большая вероятность, что их уволят. Они работают нормально пока все, но я слышу такие разговорчики, что ну посижу год на unemployment, на пособие по безработице. И вот это, я считаю, это очень такое развращающие мысли. Раньше этого не было. Вот до кризиса в Америке платили до 6 месяцев пособие по безработице. Потом в связи с кризисом вот этим добавили до года. И вот когда человек знает, что вот я могу год сидеть, получать $600 в неделю, ничего не делая, ну только надо ходить там, отмечаться в этом офисе по безработице и делать какие-то попытки найти работу. Даже, может быть, ты не хочешь искать работу, но там расслать резюме там, и так далее, то вот это садится в голову, вот как этот червь. И я считаю, что это расслабляет человека и уменьшает его конкурентоспособность и, скажем, шансы на то, чтобы стать успешным дальше. Конечно, некоторые скажут, вот у меня будет год, что я должен сейчас надрываться и в свободное от работы время там что-то изучать или переквалифицироваться. У меня все равно будет год на unemployment, я вот тогда пойду себе на какие курсы и так далее, если я начну менять свои, скажем, свою профессию, может быть. Но вот этот подход, я считаю, что это плохо. Ну да, ну в общем-то Канада, конечно, более такая социалистическая страна, чем Штаты. А вот ты в Штатах уже бывал?
Да, бывал. Ну, Штаты. Разницы между Штатами и Канадой, ну, как-то особо не заметил, на самом деле. Разве что люди чуть другие. В Канаде очень все приветливые. Просто идешь, и все приветливые.
Ну, ясно. Ну, тут, может, каждый, как говорят, сурок хвалит свое болото. Насколько легко тебе с твоими документами ездить в Штаты?
Да, очень легко. Пошел один раз, получил визу на 2 года, кажется. У меня виза многоразовая. Могу ездить туда-сюда, сколько хочу.
А работать, если ты решил бы в Штатах? У тебя такие мыслишки бывали или нет?
Не, работать в Штатах я не могу.
То есть тебе нужна тоже рабочая виза?
Нет, я имею право работать в Штатах, кажется, но у меня тогда... Я должен жить в Канаде, чтобы продолжать быть резидентом Канады.
Ну хорошо, пройдет какое-то время, ты получишь гражданство. Сколько надо ждать, чтобы получить канадское гражданство?
3 года, кажется.
Ну, получишь гражданство, а потом, если ты гражданин Канады, можешь ли ты потом работать в Штатах?
Да, я могу тогда работать в Штатах, в Британии, еще там, в нескольких странах.
Но у тебя таких мыслей, наверное, пока нет, да?
Ну, в Штатах меня почему-то постоянно зовут туда работать. Вот уже, когда я резюме рассылал, до сих пор там звонки из Нью-Йорка какие-то. Типа, приезжайте к нам на собеседование.
Ух. В Штатах значительно больше зарплаты, чем в Канаде. Ты знаешь об этом?
Ну, да, 30% больше.
Ну, как минимум, да. Как минимум 30%, да, больше. Угу. Ну, это, слушай, это уже дело такое. То есть Канада отличная страна. У меня тоже живет, кстати, приятель в Торонто. И вот в прошлом году я был в Торонто, тоже ездил. От меня часов 7 на машине или 8 езды. Вот он женил. Вернее, выдал замуж свою дочку. Была красивая свадьба. И вообще такой Торонто спокойный городок. Но хотя мне кажется, он какой-то безликий. То есть это не город, который запоминается, в который хочется приехать еще и еще.
Нет, это, кажется, город, в котором просто очень хорошо жить. То есть сюда не то, что здесь есть что-то особенное, здесь проще, просто очень хорошо жить. Там очень красивый город, много парков, красивейшая набережная, тихий, очень спокойный.
Ну, красивый, я не знаю. То есть у меня на это мнение другое. Но, скажем, ты бывал когда-нибудь в Монреале?
Да.
Ну, тебе Монреаль не больше нравится, как город?
Не, он какой-то более занятой. Торонто спокойный такой, хорошо.
Ну ладно. Торонто так Торонто. Небось и на Ниагарский водопад подскочил пару раз.
Да, конечно, тут же час езды.
А как у тебя дела с автомобильным транспортом? У тебя есть машина?
Ой, не, у меня пока машины нету. Мне просто не сильно нравится водить. Я вот все думаю, как бы на права сдать.
Ты до сих пор почему-то не сдал на права до сих пор?
Да, так я просто не люблю водить. То есть я бы сдал на права, но что-то мне не хочется.
Вот видишь, вот это очередная грубая ошибка. Завтра у тебя появляется opportunity. И тебе говорят, вот есть классная работа, твоя dream job, ты о ней мечтал. Но только надо, там нет общественного транспорта. И все, и ты теряешь ее. Я же тебе не говорю, сдай на права и немедленно купи машину. Я тебе говорю, сдай на права, чтобы они были. Потому что когда клюнет, вот тогда уже будет поздно сдавать. Ты потеряешь шанс.
Права надо иметь обязательно. Да, ты безусловно прав. Я вот честно, я собираюсь сдать на права. Собираюсь. И никак не сдам.
Ну, слушай. Дело твое. Ты уже взрослый парень. Взрослый парень, конечно. Ну, видишь, из всего, что я услышал на сегодня, я вижу, что у тебя, в общем-то, пока единственная проблема – это круг общения, да, с людьми, которые тебе были бы приятны.
Угу.
И как это изменить, ты не видишь?
Не, ну я вот потихоньку начинаю себе обзаводиться друзьями, и вот ключевым моментом к этому стал, наверное, факт то, что я нашел работу, потому что там много людей, с которыми я обязан общаться, а люди, они все вроде хорошие, если с ними побольше пообщаться, они совсем хорошими стают. Ну, там на работе уже есть несколько друзей, и это очень приятно. То есть мы и после работы там можем пойти пиво попить. Угу. Вот такое. То есть уже получше.
Ребята, я хочу вам еще тоже сказать нашим всем подслушателям, если кто-то слушает этот подкаст из Торонто, свяжитесь с Владом, и, может быть, вы тоже будете ходить пиво вместе пить. А спортом ты, кстати, не занимаешься?
Занимаюсь. Раньше очень много играл в бадминтон и катался на роликах. Сейчас только ролики остались.
Ну да, понятно. Хорошо, слушай, ну, есть ли у тебя ко мне какие-нибудь вопросы, замечания, или так, в свободной форме, может, хочешь какую речь сказать?
Да, наверное, скажу речь. Давай. Благодарственную насчет подкастов. Спасибо, Будам, что ты записываешь такие хорошие подкасты. Очень много людей тебя слушает. Ты даешь часто действительно хорошие советы. И они, наверное, многим помогают.
Вот это молодец. Вы слышали, как нужно правильно заканчивать подкаст с Будамом? Молодец, Будам. Молодец. Помог. Ну и помог. Ну и слава Богу. Когда-нибудь на том свете, мне, может быть, это где-то зачтется. А на самом деле, если у вас будут новые интересные вопросы, конечно, пишите и дальше. Ну, слушай, Влад, мы с тобой проболтали уже 45 минут почти. И мне было интересно узнать свою историю, конечно. И надеюсь, ты дальше останешься моим слушателем. И я думаю, что, может быть, кто-то с тобой свяжется тоже напрямую из местных, из торонтовских ребят. Кстати, еще хочу сказать, что я периодически езжу, ну, не часто, но мы ездим на рыбалку. У вас там в озере Онтарио водится лосось. Ты знаешь об этом или нет?
Да, знаю. У меня знакомые рыбаки есть.
Да, это тоже еще такой вариант, который сплачивает людей и позволяет заводить новых друзей. Ну, я, правда, не знаю, нравится тебе рыбалка или нет, но здесь она очень такая цивилизованная. То есть ты можешь не знать, как вообще насадить червяка на крючок, но побывать на рыбалке и действительно ловить рыбу. Кто-то тебе в этом поможет.
Да, в рыбалке, да.
Тут другое, да. Хорошо, Влад, большое тебе спасибо за время, потраченное в воскресенье, вместо того, чтобы пойти на роликах покататься, ты вот тут со мной болтал. Будь здоров, удачи тебе во всем, и через 5-6 месяцев, я думаю, что тебе уже пора посматривать налево и направо, апдейтни свое резюме, начни рассылаться. Я не говорю уходить, нет, но начни искать работу, будь в этом во всем, варись в этом во всем, и отказывай, всем отказывай. Вот я не знаю, или ты слушаешь подкасты «Радио Бермудский треугольник». Вот Леник, который профессиональный программист с огромным опытом работы, живущий в Лондоне, постоянно ищет работу и постоянно отказывается от офферов.
Ну, я тоже так делаю. Мне вот постоянно звонить, что-то начали. Еще с резюме годичной давности. Так что приходится отказывать.
Да, надо апдейтнуть резюме и ну, никогда никому не отказывай. Не говори, нет, я сейчас не ищу, нет, меня ничего интересует. Спроси, а что вы мне можете предложить?
Ну, конечно.
Поговори, получи интервью. Сам вообще процесс прохождения интервью тебя будет многому учить. Мне кажется, ну, это тоже очень полезный опыт. Хорошо, все, счастливо. И, как здесь говорят, enjoy the rest of your weekend. Получай удовольствие от остатка, от оставшейся части своего уикенда. У тебя еще, слава богу, целый день впереди.
Thanks, you too.
Все, счастливо. Пока.
Пока.